Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире «Мифы и репутации». Мирно спящий Мандельштам. Сан-Франциское издательство «Аквилон» выпустило филологический сборник «Мандельштам-читатель. Читатели Мандельштама». Редакторы Олег Лекманов и Андрей Устинов. Среди авторов тематического корпуса – статьи и публикации не только последнего времени, да и не только живых авторов. Главное, что относящихся к обсуждаемому вопросу. Это мемуарная записка Надежды Мандельштам «Мандельштам-читатель», Вергилий у акмеистов Омри Ронена, глава из неизданной книги Евгения Тодоса «Смыслы Мандельштама». С некоторыми публикациями мы сегодня постараемся познакомиться, а пока поговорим с издателем сборника. Это хорошо известный нашим слушателям Андрей Устинов, филолог и руководитель «Аквилона».
В 2016 году исполнялось 125 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. И поскольку это празднование было переведено в регистр, так сказать, на высшем уровне, едва ли не правительственный, то хотелось сделать что-то альтернативное этому празднованию. И так появилась идея мандельштамовского сборника. Но главное, чего мы добивались, это то, чтобы, во-первых, это был сборник, целиком посвященный Мандельштаму, в отличие от юбилейных сборников, которые существовали прежде, когда, например, тот же пастернаковский сборник полон материалов, посвященных, например, современникам Пастернака или еще каким-то посторонним людям или семье. Вернее, так скажем. Когда пастернаковский сборник может выходить с материалами, посвященными, например, его семье или каким-то современникам или вообще посторонним людям. Идея заключалась в том, что весь сборник от начала до конца посвящен одному персонажу, одному герою. И этот герой – Осип Мандельштам. А вторая идея заключалась в том, чтобы он был, что называется, тематическим. Потому что существовавшие до этого сборники, посвященные Мандельштаму, они, то, что называется, касаются всевозможных тем, совершенно иногда разрозненных, иногда просто противоречащих друг другу. Здесь тема была выбрана строго. Мандельштам-читатель, читатели Мандельштама. И поводом для принятия решения по этой теме, решение мы принимали вместе с Олегом Лекмановым, поводом для этого был мемуарный текст Надежды Яковлевны Мандельштам, который я обнаружил в архиве Николая Ивановича Харджиева в Стедлейк-музеуме в Амстердаме, где она подробно описывает читательские пристрастия Мандельштама. Это первое. А второе, нам очень хотелось представить не только то, что читал Мандельштам, но и то, как читали Мандельштама его современники. Довольно хорошо известен машинописный сборник Мандельштама, который принадлежал Владимиру Липшицу и попал, видимо, к нему от Рудакова и сохранился в архиве покойного теперь поэта Льва Лосева. Лосев в свое время этот машинописный сборник середины или конца 30-х годов описал, и это дало повод говорить о том, что современники Мандельштама знали, читали, кто-то почитал, кто-то нет, но тем не менее его стихотворения были на слуху. Таким образом, сборник получился двоякий. С одной стороны, авторы говорят о том, что читал сам поэт, что он мог читать, откуда он мог заимствовать свои образы, темы своих стихотворений, идеи, которые отразились и в его стихах, и в его прозе. С другой стороны, мы хотели посмотреть на то, как поэт воспринимался современниками. Причем не только его, что называется, ближним кругом. Об этом и так все уже хорошо известно, и все это описано. И самой Надеждой Яковлевной Мандельштам, и Эммой Герштейн, и другими мемуаристами, Ахматовой, например, Анной Андреевной Ахматовой, нам было интересно посмотреть, как откликались на Мандельштама читатели, в данном случае от Полтавы до Сибири, и в том числе, например, в Италии. Вот в этом и заключалась идея сборника. У сборника была непростая издательская история. Он должен был выйти в серии Stanford Slavic Studies. К сожалению, этого не случилось, но, видимо, и к лучшему. Выход его задержался на год, зато он вышел как первый том известнейшей серии, раньше издававшейся издательством Berkeley Slavic Specialties, под названием Modern Russian Literature and Culture Studies and Texts. До этого сборника в серии вышло 46 томов, и этот том 47-й, а также это первый том новой серии, которую теперь издает не Berkeley Slavic Specialties, а издательство «Аквилон». Издательство «Аквилон» также находится в Калифорнии и издает и эту серию, и, как получается, другие книги. Но главная установка на продолжение серии «Modern Russian Literature and Culture Studies and Text», которую мне передал для издания Гаррет Перкинс, и за что я ему очень благодарен.
Я подозреваю, что не все наши слушатели знакомы с этим именем.
Гаррет Перкинс, житель города Окленда, который находится прямо по соседству с Берклийским университетом, с Калифорнийским университетом в Беркли, издатель не только серии Modern Russian Literature and Culture Studies and Texts, а это человек, который издавал Stanford Slavic Studies, это человек, который выпустил совершенно замечательные книги под грифом Scythian Books, в том числе «Словарь русского мата» и «Русский эрот не для дам». Это человек, который внес, пожалуй, самый главный издательский вклад в развитие славистики в Соединенных Штатах Америки. Не было бы его, не было бы ни одной из этих серий, и не было бы совершенно замечательных изданий, которыми пользуются все специалисты по русской науке о литературе. Благодаря ему было издано собрание сочинений Кузьмина, благодаря ему вышел трехтомник пушкинистики Ходосевича, благодаря ему вышло собрание стихотворений Николая Ивановича Моршина и многих других поэтов. И в этой серии появилась, например, знаменитая брошюра Владимира Николаевича Топорова «Ахматова и Блок». В этой серии вышел «Иверинь» Ремезова и другие ремезовские книжки. В этой серии вышел двухтомник сочинений Александра Добролюбова, письма Бориса Пастернака к родителям и сестрам и так далее и тому подобное. Не говоря уже о том, что все тома серии Stanford Slavic Studies, начиная с первого выпуска в 1987 году, издавались, готовились, верстались и распространялись именно Гарретом Перкинсом и его издательским домом Berkeley Slavic Specialties. Так что издание мандельштамовского сборника – это отчасти трибют и ему тоже. И идея заключается в том, чтобы продолжать эту серию и дальше, несмотря на то, что он отошел от издательской деятельности, и продолжать эту серию по мере силы возможностей. По крайней мере, следующие два тома сейчас находятся в состоянии подготовки и последовательно выйдут один за другим этим летом.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мирно спящий Мандельштам. На обложке мандельштамовского сборника, вышедшего в Калифорнии, действительно изображен мирно спящий Осип Эмильевич. Рисунок Львова 10-х годов, атрибуция Александра Парниса. Предыдущим владельцем рисунка был Александр Шлепянов. «Мандельштам-читатель», «Читатели Мандельштама» – так назван этот филологический сборник. Продолжаем беседу с руководителем издательства «Аквилон» Андреем Устиновым.
Моя работа посвящается несостоявшемуся изданию, которое должно было называться «По Мандельштам проза», и которое готовили к изданию, или, по крайней мере, подали заявку, Евгений Абрамович Тодос и Мария Тамаровна Чудакова на исходе 60-х годов в Москве. Это текст, который также сохранился в архиве Харджиева в Амстердаме. И я посчитал, что для истории советского и постсоветского мандельштамоведения этот сюжет имел едва ли не переломный характер. Если бы эта книга вышла, то развитие Мандельштама видение еще в Советском Союзе пошло бы совершенно по иному пути. Поэтому я посчитал нужным напечатать эту заявку и попытаться представить ее в контексте эпохи. Попытаться представить, что именно происходило в это время в советской науке о литературе. Поэтому эта статья посвящена Мариэте Омаровне Чудаковой, с которой мне посчастливилось в свое время соавторствовать, и отчасти посвящается памяти Евгения Абрамовича Тодоса, чью статью мы также напечатали в сборнике.
Вот что пишет Андрей Устинов в статье «Мандельштам. Проза. История несостоявшегося издания на фоне эпохи». На волне публикаторской удачи наконец-то состоявшегося издания мандельштамовской поэзии 1973 года Тодес и Чудакова взяли на себя смелость попытаться пробить сборник его прозы. Заручившись поддержкой обоих старших коллег, Харджиева и Пинского, они обратились в третье по счету издательство «Наука» и в своей заявке довольно решительно сформулировали желательность выпуска непоэтических произведений Мандельштама. Насколько нам известно, заявленное Тодесом и Чудаковой издание «Мандельштам. Проза» прежде не упоминалось ни в мандельштамоведении, ни в истории филологии советского периода, в отличие, например, от другого нереализованного проекта того времени, двухтомного «Избранного» в издательстве «Художественная литература», инициатором которого выступила Семенко. Это предложение исходило напрямую от Константина Симонова, отчасти официально, отчасти номинального председателя комиссии по литературному наследию Мандельштама. «Стоит отметить, — продолжает Андрей Устинов, — что в те же годы необходимость сходного по намерениям издания, посвященного исключительно мандельштамовской прозе, обсуждает в своей переписке Глеб Петрович Струве. Поводом для таких размышлений послужила большая доступность текстов Мандельштама за границей по сравнению с предыдущей декадой, когда вышло в свет подготовленное им совместно с Борисом Филипповым собрание сочинений 1955 года. Несмотря на то, что в этот первопроходческий однотомник вошли все доступные составителям произведения поэта, к началу 60-х годов он утратил свое литературное и, в особенности, текстологическое значение, и Струве искал возможности подготовить и издать Мандельштама заново. Если прежде случаи проникновения мандельштамовских текстов за границу были единичны, к началу 60-х годов они широко расходились в самиздате, что способствовало началу их попадания в переписанных и машинописных копиях за пределы страны, в основном посредством дипломатической почты. Таким способом пересылки, когда материалы попадали напрямую к Струве, пользовался Юлиан Григорьевич Оксман. В 1962-1964 годах он задействовал стажировавшихся тогда в Москве у Петра Заянчковского калифорнийских аспирантов, а впоследствии известных историков Мартина Малия и Терренса Эммонса для отправки через американское посольство найденных и скопированных им произведений Мандельштама, в том числе списка стихотворения «Мы живем под собою, не чуя страны», благодаря чему оно стало известно и резко повысило интерес к поэту на Западе. Вероятно, именно Оксман подсказал Струве идею отдельного издания мандельштамовской прозы в самом первом своем письме, посланном в ноябре 1962 года и начинавшемся нейтральным обращением «Дорогой Н.Н.». В большой серии библиотеки поэта уже 5-6 лет готовится том стихотворений, но о прозе Мандельштама мы пока не мечтаем, писал Оксман Струве. Кроме того, теперь, в отличие от 50-х годов, мандельштамовских стихотворений набиралось на целый том, и Струве раздумывал напечатать поэзию и прозу в двух отдельных изданиях. Однако эти планы сошли на нет, поскольку в результате активных переговоров Филиппова с соответствующими государственными инстанциями возникла исключительная возможность приступить к подготовке полновесного собрания сочинений Мандельштама, где проза была напечатана в одной книге с письмами, но уже в следующем переиздании была вынесена в специальный том. Таким образом, продолжает Андрей Устинов, ни там издатовское, ни советское отдельное издание мандельштамовской прозы не были осуществлены. То, что собрание прозы Мандельштама, предложенное Тодосом и Чудаковой, не увидело свет, можно объяснить политическими обстоятельствами первой половины 70-х годов, как известно, вызвавшими новый поток пристального внимания к идеологической деятельности, без экивоков, включавшей науку о литературе, а также общее и повсеместное ужесточение цензуры. Попытки издать сборник прозы Мандельштама до выхода в 1973 году стихотворений в библиотеке поэта были заранее обречены на провал. Истории прохождения первого советского посмертного собрания его поэзии сквозь издательские тернии подробно рассказана в обеих книгах Надежды Яковлевны Мандельштам и в ее опубликованных письмах, а дополнительные обстоятельства излагаются в соответствующих комментариях Морозова к воспоминаниям и второй книге Надежды Яковлевны. Параллельная работа над книгой прозы Мандельштама, в особенности потому, что заявка была подана не в «Советский писатель», где издавалась библиотека поэта, а в «Науку», могла поставить выпуск книги стихотворений под угрозу невыхода. При этом Харджиев имел отношение к обоим изданиям, будучи заявлен Чудаковой и Тодосом как ответственный редактор. Еще одно имя в заявке – литературного функционера Дымшица, который назван в качестве автора вступительной статьи, вряд ли является неожиданным. Тодос и Чудакова воспользовались той же схемой, благодаря которой издание стихотворений все-таки осуществилось. Как известно из недавней публикации переписки партийных кураторов советского литературоведения, после смены нескольких возможных кандидатур автора вступительной статьи к подготовленной Харджиевым книге Дымшиц добровольно принял эту обязанность на себя. Несмотря на незамедлительно последовавшую критику его предисловия, эмоциональное письмо Виктории Швейцер 27 января 1974 года и выразительный очерк Ефима Эткинда «Вверх по лестнице, ведущей вниз», вошедший в записки незаговорщика, равно как и позднейшие неизменно негативные отклики, Дымшиц настаивал на том, что это был единственно возможный способ довести стихотворение до типографии. «Мы живем в сложное время», — передавал его слова Эткинд. «В руках тех, кто Мандельштама издавать не желает и ничего в нем не понимает, диктаторская власть. Наша задача — любой ценой издать Мандельштама. Любой ценой. Если так, не удивляйтесь, когда вам не станут подавать руки». Это ответ Эткинда. «Я на это шел», — по-прежнему гордо сказал Дымшиц. «Я знал, что ваши чистоплюи меня отвергнут, вместо того, чтобы поблагодарить. Ну и пес с ними. Стихи Мандельштама выйдут в свет. И это моя заслуга». Конец цитаты. В существующих изложениях обстоятельств издания стихотворений совершенно отсутствует линия личных взаимоотношений Дымшица и Харджиева, которые оставались исключительно дипломатическими, несмотря на историю, случившуюся задолго до их совместного участия в продвижении сборника Мандельштама. В 1935 году, продолжает Андрей Устинов, Дымшиц подверг идеологической критике первый том полного собрания сочинений Владимира Маяковского, подготовленный и прокомментированный Харджиевым и Трениным в памфлете «Как издается Маяковский», напечатанном в журнале «Красная новь» номер 9. Как замечает Эдуард Вайсбанд, восстанавливающий подробности выхода этого тома и критической реакции на него в советской и эмигрантской печати, статья Дымшица была направлена прежде всего против двойственной редакторской политики Тренина и Харджиева. В частности, Дымшиц упрекал редакторов в том, что они избегают рассматривать идеологические аспекты отдельных произведений Маяковского, уличая Тренина и Харджиева в редакторских и комментаторских упущениях. Конец цитаты. Несмотря на этот уничижительный и направленный против него и его соавтора и близкого друга выпад 30-летней давности, продолжает Устинов, Харджиев, обладавший прочной памятью и резким темпераментом, не отказался от кандидатуры Дымшица как автора вступительной статьи к стихотворениям. Более того, даже после выхода книги в библиотеке поэта Харджиев не занес его в пресловутый список своих литературных врагов. О характере их совместной деятельности на последнем этапе издания свидетельствуют сохранившиеся письма 1973 года. Так, в письме от 18 октября, оперируя советской номенклатурной риторикой и жонглируя именами партийных и литературных функционеров, Дымшиц подробно пишет Харджиеву из Акавана, куда он отправился по собственному признанию под впечатлением от мандельштамовского путешествия в Армению, об окончательных перестановках в составе книги, сообщая дополнительные подробности издательской истории стихотворений. Цитата. «До меня сюда дошли сведения о том, — писал Дымшиц, — будто книга Осипа Мандельштама идет в типографию, и будто те четыре стихотворения, которые было вознамеривались снять, будут сниматься. Я убежден, что это архиглупо, ведь речь идет не о том стихотворении, о поляках, которые предлагал снять Николай Тихонов, и которые вообще в разделе предложений, его, разумеется, стоит снять. Ведь снятие этих стихов – козырь для враждебной нам белой и черной прессы. Почему надо снять «наушнички, наушнички мои»? Сего никакая логика вообще объяснить не может. Вы говорили мне, что Константин Симонов договорился со Стукалиным об оставлении этих стихотворений. Я отсюда ничего сделать не могу, посему прошу вас поговорить с Симоновым, кстати, ему от меня большой привет, как председателем комиссии по литературному наследству Мандельштама, и просить его добиться того, чтобы от Стукалина пошла телеграмма в библиотеку поэта, предписывающая сохранить стихотворения, о которых возник вопрос. Так как я в известной мере чувствую себя тоже соучастником книги и соответственным за нее, то я, вернувшись домой, также ввяжусь в это дело, напишу в инстанции, если это еще будет нужно. Но мне думается, что действовать надо сразу, чтобы потом библиотека поэта не заявила «поздно». Вот почему я и тревожу вас этим письмом. В остальном, дорогой Николай Иванович, скажу, что мне хочется вас повидать. Хочу потолковать с вами о Хлебникове. Будьте, пожалуйста, здоровы и бодры. Конец письма Дымшица Харджиеву. Так пишет в сборнике «Мандельштам. Читатель» читателя Мандельштама, составитель и один из редакторов Андрей Устинов. На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Мирно спящий Мандельштам». Среди статей сборника – работа Александра Парниса «Неожиданная встреча читателя с поэтом». Я попросил Александра Ефимовича рассказать, о чем идет речь.
Предложение участвовать в этом сборнике для меня было полной неожиданностью. Устинов и Ликманов делали этот сборник и предложили мне, нет ли у меня каких-нибудь материалов о Мандельштаме. И я вспомнил, что когда-то, еще в 90-х годах, я записал одного выдающегося киевского перекладача, переводчика, значит, всей европейской поэзии на украинский язык. Он написал небольшой мемуар о Мандельштаме по моей просьбе, это был 91-й год. Более того, это было в дни знаменитого августовского путча. Я 19 августа, несмотря на все события, у меня был заранее куплен билет, и я поехал в Киев к родителям, не подозревая, что происходит в Москве. И уже утром... Я заранее никогда не покупал билеты, потому что, во-первых, денег никогда не было. А тут случилось, что проблемы были с билетами, я заранее его приобрел. Поэтому сдавать не хотелось, и я, несмотря ни на что, я не понимал, что происходит. Я поехал в Киев вечером, 19 августа, но уже развивались события. Я даже перед поездкой позвонил своему заведующему нашего отдела, я тогда работал в ИМЛИ, Келдышу, и спросил, он живет на проспекте Вернадского, и были сведения, что по Вернадского проспекту идут танки. Я у него спросил, что происходит. Он подтвердил, что действительно идут танки, идут в центр города. Но, несмотря на такие странные события для Москвы, я все-таки плюнул и поехал в Киев, о чем, конечно, с грустью вспоминаю и с некоторой неловкостью, что я в самый ответственный момент, когда началась революция, я покинул Москву. Вот так случилось. Я ехал к родителям и пробыл в Киеве около 2 месяцев. Это был уже юбилейный год Мандельштама. Я решил, наконец-то у меня есть время, посижу, поработаю в архивах, почитаю газеты за 19-й год. И вообще почитаю, покопаюсь в газетах. И действительно начал копаться в материалах. И самое удивительное, что он накопал некоторые вещи, которые не все до сих пор попали в научный оборот, связанные с пребыванием Мандельштама в Киеве в 19-м году. Одна из них до сих пор является загадкой. Надежда Яковлевна уверяет, что она познакомилась с Мандельштамом, вернее, сошлась по-настоящему с Мандельштамом чуть ли не 1 мая 19 года. И что познакомил ее с ним замечательный киевский поэт Владимир Маковейский. И тут получается, что это не совсем так. И я до сих пор пытаюсь этот вопрос как-то дешифровать, понять. Уже после всего этого мне удалось обнаружить в Париже у покойного, к сожалению, уже своего приятеля Вадима Козового, вернее, даже не от него, а от его друга я получил машинопись нескольких текстов Маковейского. Один из них посвящен был Мандельштаму, и там стояла дата. Она уверяла, что познакомилась с Мандельштамом Маковейский. Там дата свидетельствует о том, что они уже были знакомы за 10 дней до 1 мая. Был знаменитый спектакль. А ведь источник, да, как...
Фуэнте Овехуна.
Да, Фуэнте Овехуна, который поставил Марджанов в Киевском театре. В этот день они все, вот тут молодые ребята, с которыми как-то был связан Мандельштам, и она вот познакомилась именно в этот день. И в этот день они сошлись. И получается, что это не совсем так. По периодике выясняется, что за 10 дней, приблизительно за 10, я сейчас боюсь точно сказать, это все я говорю по памяти, ну, за 2-3 недели был знаменитый вечер искусств, на котором выступал Мандельштам и Маковейский. В одном из отчетов было приведено фраза Маковейского, обращенная и к слушателям, и к Мандельштаму. То есть это свидетельство о том, что они уже были знакомы. Все это нужно сопоставить, все эти данные, и разобраться в них до конца. Но руки, увы, не доходят. Дошли у меня руки до другого. Помните этот эпизод, что в знаменитом стихотворении «Черепаха», которое кончается четверостишием, и вроде бы который она пишет, что, по-видимому, он подсказал Мандельштаму это четверостишие, так или не так, до сих пор серьезный вопрос. И просматривая периодику, киевскую периодику, я обнаружил один текст Маковейского, где действительно появляется образ черепахи, черепаха Лира. И, по всей видимости, вот в том, что он подсказал Мандельштаму эту строфу, похоже, что это правда. Но не будем сейчас вникать, это меня далеко уведет. Я сейчас вернусь к своим разысканиям, связанным с публикацией в этом сборнике Мандельштама.
Александр Федорович, один только вопрос. Как фамилия того поэта, который всех переложил?
Украинский был поэт?
Да, да, с которым вы встретились в Киеве.
Да, ну это замечательный, выдающийся поэт, переводчик Григорий Порфирьевич Кочур. И вот он... По моей просьбе, в 91 году я вспомнил о том, что он мне как-то рассказывал о своей случайной встрече с Мандельштамом, я поехал к нему в Ирпень, он жил в Ирпене. Он выдающийся переводчик-лингвист, знавший более 30 языков. Человек с очень большой и трудной биографией, как водится в нашей стране. Он был репрессирован после войны, потому что во время войны он оказался на оккупированной территории. Его и его жену арестовали, и они посидели, был в ссылке, и, кажется, посидел около 10 лет, если я не ошибаюсь. Его много лет не печатали. Он ученик выдающегося украинского поэта-неоклассика Миколи Зерова. Это целая школа, которой принадлежал Рильский и целый ряд выдающихся украинских поэтов. И он рассказал мне один раз о случайной встрече с Мандельштамом. Я тогда ничего серьезного, как бы мне казалось, этой встречи не было, но в юбилейный год, 91-й, я решил к нему поехать и попросить его написать этот мемуар о своей встрече. Я приехал в Ирпень, и он при мне, сев за стол, человек, видимо, легко пишущий, сел за стол, написал две странички замечательного текста на украинском языке о своей единственной встрече с Мандельштамом. Встреча была такая, как бы, краткая и в то же время значительная. Значительная она вот почему. Он был студентом первого курса педагогического института. ВИНО называлось по-украински. Боюсь расшифровать. Абревиатуру. Этот текст, я его впервые здесь опубликовал, казалось бы, ничего собой не представляет. Он описывает, что тогда в научной библиотеке записывались студенты тоже, особенно гуманитарии, и можно было брать книги домой. И вот он, задержав ряд книг, которые он взял, кажется, Бальзака для перевода в библиотеке, решил продлить срок и пришел к директору и попросил у него разрешение еще задержать эту книгу. Фамилия директора поразительная – Постернак. Он по-украински ему сказал: «Пойдите и скажите сотруднику, что я вам разрешаю поработать с этой книгой, задержать книжку еще на 2-3 недели». В этот момент в кабинет директора влетел небольшого роста человек и сказал: «Я русский поэт Осип Мандельштам. разрешите мне продержать книжки, которые я брал в вашей библиотеке, еще на несколько дней. И директор также спокойно и ровным голосом сказал: пойдите к сотруднику и скажите, что я разрешаю. И все. Вроде бы ничего не значащая фраза, но она настолько изящно и красиво описана Григорием Порфирьевичем, что таких мемуаров я, кажется, больше не читал. А предыстория такова. Он пишет, что среди его кумиров в молодости был, конечно, не только Пушкин, которого он переводил на украинский язык, Лермонтов, но и Мандельштам. И они, когда были студентами, соревновались со своим, жили в одной комнате с сокурсником, и они каждое утро читали стихи Мандельштама. И один раз Рема Янкелевич, его приятель, взял его за руку, и они вышли в коридор, он сказал: я боюсь это сказать при свете, вот здесь темно, я тебе скажу, мне кажется, что Мандельштам выше Пушкина. И вот как это он все изящно и красиво описал, мне пересказать это сейчас трудно, это нужно читать, особенно в оригинале на украинском языке, но кончил он свой небольшой мемуар такой фразой, что он вышел вместе с Мандельштамом к сотруднице, и они вдвоем шли, и мне хотелось ему сказать о моей любви к его стихам, но я не решился, и до сих пор жалею, что я об этом ему ничего не сказал. Это как бы мемуар именно на тему, которой посвящен весь сборник Мандельштам и его читатели.
Александр Парнис. Публикация в филологическом сборнике «Мандельштам-читатель. Читатели Мандельштама». Сан-Франциско. Издательство «Аквилон». Любопытной показалась мне заметка Николая Богомолова «Мандельштам. Библиофил». Процитирую ее. Вопрос об отношении Осипа Мандельштама к своим и чужим книгам, несмотря на целый ряд разысканий, до сих пор принадлежит к числу острых. Уже в 2016 году успели появиться две значительные работы. Библиофильская книга Михаила Сеславинского, где есть слова о Мандельштаме как книголюбе и библиофиле, и большая статья Шиндина. Судя по всему, вопрос этот не может быть решен однозначно. В основополагающей для этой темы главе «Книжная полка» Надежда Яковлевна Мандельштам пишет в воспоминаниях. В нем совершенно отсутствовала жилка собирательства и коллекционерства. Ему хотелось, чтобы у него и с ним жили те книги, с которыми он как бы вступил в личные отношения, завязал настоящий разговор. Прочие он мог даже ценить, но легко с ними расставался. С другой стороны, Осип Мандельштам любил первоиздания поэтических сборников, и это нисколько не противоречит тому, что я сказала об отсутствии у него коллекционерской жилки. Он ценил хорошие альбомы по искусству, качественные издания иноязычной поэзии. Юрий Фрейдин, продолжает Николай Богомолов, тоже отмечает двойственность. Обычно он не делал помет и надписей на книгах, но время от времени писал на полях. Самое непосредственное отношение к теме имеет, конечно же, печальный эпизод с пропажей принадлежавшего Максимилиану Волошину тома «Данте». Излагая этот эпизод, биограф поэта, как вывод, цитирует по дневнику Марка Талова слова Мандельштама о некоем переводчике, способном украсть редкую книгу. Цитата. «Вот никогда бы не подумал, что такой джентльменистый человек может заниматься таким делом. Взять, авось не заметит, мил друг, и если и заметит, не припомнит, кто взял». Цитируется по книге Олега Лекманова «Осип Мандельштам. Воровный воздух. Москва, 16-й год». Однако, продолжает Николай Богомолов, слова, как известно, часто расходятся с делами. 13 января 1923 года Иван Никанорович Розанов записывает в дневнике: «У меня были Гроссман по поводу о сонетах», имеется в виду Леонид Гроссман, «и супруги Мандельштам, составление антологии, оба посещения в связи с моей библиотекой». К тому времени библиотека русской поэзии, собиравшаяся Розанов, отмечает Николай Богомолов, была уже широко известна, и он довольно щедро делился своими сокровищами с теми, кому доверял. 15 января Мандельштамы снова у него, но тон записи ощутимо меняется. «День пропал из-за Мандельштамов, задержавших меня». Наконец, ровно через неделю, 22 января. «Вечером был у Мандельштамов и получил обратно свои книги. Но в каком виде? На стихотворениях Каневского «Жирное пятно»» — конец цитаты. Теперь мы можем прибавить к этому свидетельству еще два, соединенные в общий рассказ. 20 сентября 1945 года Розанов записывает рассказ своей давней подруге Евдокии Никитиной. Только вечером пошел к Дусе, которую очень давно не видал. Вспоминала два случая обращения с книгами Мандельштама. Один раз поэт просил у Дуси Анну Ахматову на сутки. Вернул много времени спустя книгу в испорченном виде. Почему-то он вкладывал в книгу листы капусты, и остались всюду следы. Другой раз он просил спасти его, дать ему для срочной работы, составления антологии, все книжки крестьянских поэтов, хотя бы на одну ночь. Дуся дала, и не только крестьянских, но и пролетарских. Он так долго не возвращал, что пришлось напоминать и, наконец, послать грозное письмо. Тогда Мандельштам вернул, но все книги оказались с вырезанными страницами. Это ему было проще, чем списывать. Конец цитаты. «Как кажется, — продолжает Николай Богомолов, — эта запись должна нас не просто натолкнуть на размышления о том, как Мандельштам мог относиться и относился к чужим, а, возможно, и к своим книгам, но и подтолкнуть к более серьезным выводам, относящимся уже не только к поэту, но и к общему духу его поведения, вписывающимся в историко-культурную ситуацию этого времени». Николай Богомолов. «Мандельштам. Библиофил». Еще одна статья в калифорнийском сборнике озаглавлена «Откуда ворованный воздух?». Ее написала Ирина Сурат. Звоним ей в Москву.
Ворованный воздух – всем известная формула творчества из пятой главки четвертой прозы. Если помните, все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Формула настолько яркая эмоционально, что как-то не возникало вопрос, а что это, собственно, откуда это взято? Как мы можем это прокомментировать? Но мне захотелось немножко подумать об этом, немножко покопаться. Вот. И оказалось, как всегда у Мандельштама, что это слово, словосочетание колоссального объема. Пересказать статью я не могу, потому что статья – это тоже текст, в котором слова сцеплены так, что их нельзя уже разлучить, что-то поменять. Но самое главное – выясняется, что, повторяя, как во многих других случаях у Мандельштама, за словом стоит не просто какой-то литературный подтекст, а огромный объем смыслов. И слово Мандельштамского он нас учил, что слово – это пучок, из которого смыслы торчат в разные стороны. Здесь даже не пучок. Я бы какие-то другие метафоры, может быть, здесь применила. Может быть, это воронка, в которую втягиваются какие-то целые пласты жизни, литературы, причем неотделимо одно от другого. Или это раковина. Ну, раковина – это мандельштамское слово. Раковина, которая отзывается на звуки мира. И вот формулой такого объема является словосочетание «ворованный воздух». То есть выясняется при некотором приближении, что за этим стоит и Верлен, любимый мандельштамовский, с его искусством поэзии, и перевод Брюсова из Верлена, и какие-то, так сказать, излюбленные мандельштамские приемы межязыковой интерференции, и, самое главное, жизненная колоссальная история, вся эта история с Горнфельдом и так далее. Вот, понимаете, слово так у него устроено, причем не только такое вот значимое, как заведомо значимое, как в этом случае, но даже и такое слово, которое кажется нам вроде незаметным, случайным и проходным. Если можно, я немножко в сторону отойду. Помните, наверное, стихотворение «Еще далеко мне до патриарха», где поэт говорит: «Ну что ж, я извиняюсь, но в глубине души ничуть не изменяюсь». Вот мимо этого «извиняюсь» всегда проходишь, вроде как-то не требует это специального осмысления, да? А если покопаться и попробовать разобраться, то тоже оказывается, что стоит за этим невероятное что-то. Что в 24-м году Винокур написал статью о пуризме, где обсуждал, можно ли приличному человеку употреблять слово «извиняюсь». Что статья эта была направлена против того же Горнфельда. Что потом, значит, возникла история противостояния Мандельштама и Горнфельда. И вопрос извинений очень остро стоял. И так далее, и так далее. В «Египетской марке» это слово «извиняюсь» обсуждается. Да, потом, в общем-то, здесь пришел Зощенко. Поэт себя чувствует любимый Мандельштамом. Поэт себя чувствует в роли, в каком-то смысле, персонажа Зощенко, который вот таким просторечным словом оперирует. Вот, так что это, в принципе, к вопросу о том, как устроена мандельштамская поэтика и поэтический язык. Но нас, конечно, читать можно Мандельштама и не зная ничего этого. Вполне можно читать и воспринимать. Я позволю себе вспомнить, что вот, ну, недавно выступала в «Ясной Поляне», подошла после выступления женщина и сказала мне: «Вы знаете, я вот Мандельштама учу наизусть стихотворение за стихотворением». И действительно, она начала даже прямо тут читать. стихи поздние, сложные. Я говорю, что-то не понимаю, но что-то я, но в каком-то другом смысле я все это хорошо понимаю. Так что такое чтение тоже возможно. Но все-таки филолог может предложить читателю комментированное чтение, может ему что-то подсказать, чтобы помочь проникнуть, как, помните, была книга «Запада в глубине строки», вот вглубь строки помочь проникнуть. Но так должен быть прочитан весь Мандельштам, очень многое не откомментировано, так что поле деятельности огромное.
Ирина, а что творится в издательском деле вокруг наследия Мандельштама? Со стороны кажется, что все на правильном пути. Вышло собрание сочинений, летопись жизни и творчества, мандельштамовская энциклопедия. Вроде бы дело верно, когда под ним струится кровь.
Кровь струится? К сожалению, баталии, значит, происходят разного рода. Но об этом говорить не будем. Вы знаете, мандельштамоведение – это открытое огромное поле. Работы не в проворот. Как ни странно, это довольно молодое дело, и очень многое остается еще не вспаханным. Вот в пятом номере «Знамени», то есть только что, опубликован текст просто поразительный в каком-то смысле, мне кажется. Это статья моего любимого друга, коллеги Леонида Витгофа, написанная по поводу попавших в его руки мемуаров Бориса Мяздрикова, про которого никто ничего не знает. Это огромная рукопись, 700-800 там, машинописных страниц, старая желтая машинопись, где-то она пролежала, потом попала в руки к одному издателю, издатель показал это Леониду Михайловичу Витгофу, там встретил слово «Мандельштам». Вы знаете, что это оказалось? Выяснилось, что Борис Мяздриков с Мандельштамом попал в одну камеру в мае 1934 года. Это просто поразительно. То есть еще сегодня всплывают вот такие свидетельства. Мандельштам погиб всего-навсего 80 лет назад. Это было совсем недавно. Из этой эпохи мы не вышли. И мы далеко не все знаем. Если о Пушкине можно сказать, что новых знаний не прибавится, то здесь они прибавляются. Мяздриков буквально сутки пробовал с Мандельштамом. В камере свидетельство бесценное. Там несколько абзацев. Но это единственное стороннее свидетельство. До сих пор мы знали все со слов Надежды Яковлевны. Она не была свидетелем. И есть буквально один кусочек прозы, мандельштамовской такой, ну, дневниковая запись. Одно единственное воспоминание, что там следователь ему сказал, что поэт должен пройти через страх, и что в карцере не давали пить, и в глазок брызгали какой-то вонючей жидкостью. И что эти часы в карцере оказались для его психического заболевания решающими. Вот это все, что мы знали. Но мы не могли, понимаете, очень трудно было оценить поведение Мандельштама на следствии. Оценивать его вообще-то и не надо. Но понять, почему он так охотно дает показания на всех. Показания эти есть, протоколы допроса давно опубликованы. И мы знаем, что это не сочинял его следователь, потому что там такие формулы, которые не мог бы выдумать. И вот сегодня у нас появилось свидетельство человека, который провел там сутки или двое в одной камере с Мандельштамом, и мы просто теперь точно знаем, что буквально после первого допроса Мандельштаму произошел просто психический сбой. Он описывает его как сумасшедшего, который пытался его задушить. Понимаете? И дальнейшее все этим объясняется. Ну, а потом, да, попытка самоубийства, потом, значит, дорога в Чердынь, в Чердыне попытка вторая самоубийства, первая попытка просто вены он себе перерезал, но не, так сказать, не преуспел до конца. Вот, дальше в Чердыне бросается из окна, и потом эти стихи 35-го года «Прыжок и я в уме». Он совершенно не мог находиться в тюрьме. Хотя шел на все это, вполне уже понимая, что его ждет, но в первые же сутки буквально сошел с ума. И вот Мяздриков нам об этом со стороны рассказал. А Мяздриков этот вообще не знал, кто такой Мандельштам. Он не заинтересованное лицо, которое хочет что-то невероятное сказать о великом человеке. Он только потом выяснил, да, что вот это, вот он, тот самый великий поэт, тот самый сумасшедший, с кем он в камере был. Он на него нажаловался, его из этой камеры отселили. Вот, понимаете, то есть мандельштамоведение, оно еще без границ.
А насколько этому мемуаристу можно доверять?
Я рукописи не видела. Рукопись видел человек, в общем, вполне профессиональный. У меня создалось впечатление, что это подлинный текст. Для мистификации он недостаточно ярок. Это люди и сам Мяздриков, и, видимо, его родственники, которые вложили туда, потому что там другой рукой подпись на портрете, которую вложили туда, вырезанный из календаря портрет, это люди очень далекие от Мандельштама. Они толком не понимали, кто это. Вот у меня такое впечатление. И это было все в провинции, рукопись это где-то очень долго лежала. Люди, мало связанные с литературным миром. У меня не возникло. Я прочитала внимательно эту публикацию, но, конечно, не сам мемуар огромный. Я его не видела. Вот. Но у меня сложилось впечатление, что это вот, да, вот тот случай, когда нашлось свидетельство, и меня это, надо сказать, мало удивляет. Да, тут же важный возникает вопрос, связанный с предыдущим вашим интересом к тому, что происходит в Мандельштамовидении. У нас нету, например, собранного корпуса мемуаров. Ну, то есть есть отдельные издания. Но вот до сих пор мы еще не смогли обрисовать даже круг свидетельств, воспоминаний во всей полноте о Мандельштаме. Ну, это два больших тома, как я себе представляю, включая устные рассказы, записанные там Фигурновыми. И вот эта работа еще предстоит, но в том числе и критически, так сказать, оценить то, что есть. Что касается достоверности, ну, понимаете, мемуары – самый недостоверный источник. Самый недостоверный. Из всего, что есть документ, есть дневник, мемуары на последнем месте по степени достоверности. Все это прекрасно знают. Большая часть мемуаров пишется через там, 30, 40, 50 лет. Мы с вами читали Адоевцева, мы с вами читали Георгия Иванова. Так что вопрос этот всегда стоит. Но дело вот в чем. Что делает профессионал с этим источником? Он его сверяет с тем, что мы знаем. И вот Мяздриков, вот этот фрагмент его воспоминаний вписывается в картину, дополняет ее, понимаете? Не идет вразрез никак с тем, что мы знаем из собрания «Слово и дело» Осипа Мандельштама, где все эти протоколы допросов опубликованы. И это вписывается в то, что Надежда Яковлевна рассказывала. Понимаете, вполне, так сказать, все это вот. Просто мы получили еще одну точку зрения, еще один взгляд, но уже со стороны. Так что у меня не вызывает сомнений, вызывает волнение большое это свидетельство.
Что же все-таки наиболее достойное выпущено в последнее время? Что порекомендуете?
Издается, в общем, все-таки не так много. Критиканскую позицию по отношению к Мандельштамовской энциклопедии занимать я не имею права, потому что отказалась быть редактором, соответственно, не принимала участия в ее подготовке, ну, кроме той единственной статьи, которая была написана в 2003 году. Вот, значит, вышли два тома энциклопедии. Вышло не так давно новое издание летописи с уточнениями и дополнениями, подготовленное Александром Григорьевичем Мецом. Это вот все-таки уже, наверное, 16-й год, да? Вышло совершенно замечательное издание, вот которое я прям с легким сердцем порекомендовала бы, если бы оно было доступно. Но купить его, по-моему, невозможно. Но все-таки оно есть. И, может быть, когда-нибудь будет тираж допечатан. Это альбом. Называется «Осип Мандельштам». Я скажу тебе с последней прямотой. Альбом-каталог выставки к 125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. Вот это совершенно колоссальное издание. После дам юбилейной выставки, на которой, как, может быть, вы знаете, было просто собрано все, что можно, из 27 архивных собраний. Здесь воспроизведены рукописи, здесь воспроизведены портреты, которых раньше я просто никогда не видела, и, по-моему, мало кто видел. В общем, это совершенно феноменальное издание Гослитмузея, но, по-моему, купить его невозможно. У него просто очень маленький тираж, как и у большинства сейчас вот изданий такого рода, ну, называемых научными. Ну, потом, конечно, нельзя пройти мимо собрания стихотворений Мандельштама. Хронологическое оно, подготовленное Олегом Ликмановым и Максимом Амелиным в 17 году. Это собрание хорошо тем, что к каждому стихотворению, помимо небольшого, ну, скажем, минималистского комментария, дается список литературы, то есть читатель может сам, если хочет, поинтересоваться, что было написано об этом стихотворении, и почитать. Вот это удобно и полезно, вот так бы я сказала. Вышла новая книжка Леонида Витгофа, ну, там в основном его статьи, она называется там «Мандельштам», и я не помню точно, вот «Вокруг него» или что-то такое, просто у меня сейчас под руками нет. Там статьи его из энциклопедии по большей части, из Мандельштамской энциклопедии, разного рода архивные разыскания. Ну, а вообще-то не так много издается книг, и надо сказать, что многие вещи остаются все-таки и в биографии непроясненными. А вернее так, есть вещи, которые мы вроде бы давно знаем, но не удосужились как следует в них разобраться. Это история с крещением, про которую... крещением Мандельштама у методистов в Выборге, про которую очень много написано, но я вот сейчас сажусь об этом писать заново, потому что все равно непонятно, что это за событие, каков его смысл был, какая степень была осознанности этого шага и как это отразилось в стихах, например. Я вот считаю, что отразилось. Так что много чего еще, так сказать, можно сделать. Хотя и сделано немало.
Ирина Сурат. Мифы и репутации на волнах свободы. Мирно спящий Мандельштам. Возвращаемся к разговору с издателем Андреем Устиновым.
Одной из особенностей нашего сборника еще является, на мой взгляд, включение иллюстраций. Они как бы нетрадиционные и довольно-таки редкие. Ну, пожалуй, за исключением фрагмента «Сумасшедшего корабля» Радлова, где портрет Мандельштама используется как виньетка. Я в особенности горжусь тем, что удалось найти машинопись с авторской правкой трех заключительных катренов одного из моих любимых стихотворений Мандельштама «Канцона». И эта машинопись воспроизведена на странице 100. И если можно, я бы хотел прочитать именно это стихотворение. Дело в том, что, говоря о задержке сборника и о том, что он вышел в 2017 году, что это как бы хороший показатель, я считаю, что вот 2016 год для памяти Мандельштама оказался неудачным, потому что правительственное празднование его дня рождения ушло в никуда. Зато в 2017 году вышло переиздание полного собрания сочинений Мандельштама под общей редакцией Александра Григорьевича Меца. Ну и наш сборник, если оно вышло где-то в середине года, то наш сборник 2017 год подытожил. Ну вот, если позволите, я прочту «Канцону». Как раз по первому тому нового издания под редакцией Меца. «Неужели я увижу завтра? Слева сердце бьется. Слава, бейся! Вас, банкиры горного ландшафта, вас, держатели могучих акций Гнейса. Там зрачок профессорский орлиный, египтологи и нумизматы. Это птицы сумрачно-хохлатые, жестким мясом и широкой грудиной. То Зевес подкручивает с толком золотыми пальцами краснодеревца, замечательные луковицы стекла, прозорливц удар от псалмопевца. Он глядит в бинокль, прекрасный Цейса, дорогой подарок, царь Давида, замечает все морщины гнейсовые, где сосна или деревушка гнида. Я покину край гипербореев, чтобы зрением напитать судьбы развязку, я скажу села начальнику евреев за его малиновую ласку. Крайний бритых гор еще не ясен. Мелколесье колется щетина, и свежа, как вымытая басня, да оскомина зеленая долина. Я люблю военные бинокли с ростовщическую силой зрения. Две лишь краски в мире не поблекли. В желтой – зависть, в красной – нетерпение».
Я прошу Андрея Устинова немного приоткрыть ближайшие планы руководимого им издательства «Аквилон».
Следующий сборник, это том 2 или 48, будет посвящен Борису Викторовичу Томашевскому. Это тоже монографический сборник, который тоже должен был выйти в 2016 году, когда и Томашевскому исполнилось 125 лет. Это два таких юбилейных сборника, но выход их задержался, и все равно, по сравнению с темпами научных публикаций в России, это превосходит все ожидаемые сроки. А следующий том после Томашевского будет собрание сочинений Чролли, такого вот поэта, который готовит для нас Игорь Евгеньевич Лощилов, замечательный ученый из Новосибирска, специалист по русской поэзии, который, в общем, помогает мне с изданием этой серии и берет на себя тяжелую корректорскую, а в данном случае и редакторскую работу.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутации», посвященный сегодня сборнику «Мандельштам читатель» читателя Мандельштама, вышедшему в сан-францисском издательстве «Аквилон», которым руководит Андрей Устинов. Сборник редактировали Устинов и Олег Лекманов. В книгу, помимо уже упомянутых материалов, включены также исследования Стефана Гордзонио, Михаила Кукина, Олега Лекманова, Игоря Лощилова, Полины Поберезкиной, Эндрю Рейнольдса, Павла Нерлера, Александра Соболева и Павла Успенского. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.